Глава вторая. Высохли на глазах слезы, утихла понемногу боль. Но идти домой Димка боялся и решил обождать до ночи, когда улягутся все спать. Направился к речке. У берегов под кустами вода была темная и спокойная. Посередке отсвечивала розоватым блеском и тихонько играла, перекатываясь через мелкое каменистое дно. На том берегу возле опушки Никольского леса заблестел тусклый огонек костра. Почему-то он показался Димке очень далеким и заманчиво загадочным. «Кто бы это?» — подумал он. «Пастухи разве? А может, и бандиты ужин варят, картошку с салом или еще что-нибудь такое?» Ему очень хотелось есть. В сумерках огонек разгорался все ярче и ярче, приветливо мигая издалека мальчугану. Но еще глубже хмурился, темнел в сумерках беспокойный Никольский лес. Спускаясь по тропке, Димка вдруг остановился, услышав что-то интересное. За поворотом у берега кто-то пел высоким переливающимся альтом, как-то странно, хотя и красиво разбивая слова. «Товарищи, товарищи!» — сказал он им в ответ. «Да здравствует Россия! Да здравствует Совет!» «А чтоб тебе, вот наяривает!» — с восхищением подумал Димка и бегом пустился вниз. На берегу он увидал небольшого худенького мальчишку, валявшегося возле затасканной сумки. Заслышав шаги, тот оборвал песню и с опаской посмотрел на Димку. «Ты чего?» «Ничего, так». «А», — протянул тот, по-видимому, удовлетворенный ответом. «Драться, значит, не будешь?» «Чего?» «Драться, говорю, а то смотри, я даром, что маленький, а так отошью». Димка вовсе и не собирался драться и спросил в свою очередь. «Это ты пел?» «Я». «А ты кто?» «Я Жиган», — горделиво ответил тот. «Жиган из города, прозвище у меня такое». С размаху, бросившись на землю, Димка заметил, как мальчишка испуганно отодвинулся. «Барахло ты, а не Жиган! Разве такие Жиганы бывают? А вот песни поешь здорово!» «Я, брат, всякий знаю. На станциях по эшелонам завсегда пел. Все равно хоть красным, хоть петлюровцам, хоть кому. Ежели товарищам скажем, тогда Алеша или Парабуржуев. Белым так тут надо другое. Раньше были денежки, были и бумажки. Погибла Россия. Ну, а потом яблочко. Его, конечно, на обе стороны петь можно. Слова только переставлять надо». Помолчали. «А ты зачем сюда пришел?» «Крестная у меня тут, бабка Ануфриха. Я думал хоть с месяц отожраться. Куды там? Чтоб, говорит, тебя через неделю, через две здесь не было». «А потом куда?» «Куда-нибудь, где лучше». «А где?» «Где? Кабы знать тогда что. Найти надо. Приходи утром на речку, Жиган. Раков по норьям ловить будем». «Не соврешь? Обязательно приду». «Весьма довольный», — ответил тот. Перескочив плетень, Димка пробрался на темный двор и заметил сидевшую на крыльце мать. Он подошел к ней и, потянувшись за платок, сказал серьезно. «Ты, мам, не ругайся. Я нарочно долго не шел, потому что Головень меня здорово избил». «Мало тебе», — ответила она, оборачиваясь, — «не так бы надо». Но Димка слышит в ее словах и обиду, и горечь, и сожаление, но только не гнев. Пришел как-то на речку скучный-скучный Димка. «Убежим, Жиган», — предложил он, — «закатимся куда-нибудь подальше отсюда, право». «А тебя мать пустит? Ты дурак, Жиган. Когда убегают, то ни у кого не спрашивают. Головень злой, дерется, из-за меня мамку и топа гонит». «Какого топа?» «Братишку маленького. Топает он чудно, когда ходит. Ну вот и прозвали. Да и так надоело все. Ну что дома?» «Убежим», — оживленно заговорил Жиган. «Мне что не бежать? Я хоть сейчас. По эшелонам собирать будем». «Как собирать?» «А так. Спою я что-нибудь, а потом скажу. Всем товарищам нижайшее почтенье, чтобы был вам не фронт, а одно развлечение. Получать хлеба по 2 фунта, табаку по 8, не попадаться на дороге ни пулемету, ни пушке. Тут как начнут смеяться, снять шапку в сей же момент и сказать: «Граждане, будьте добры, оплатите детский труд». Димка подивился легкости и уверенности, с какой Жиган выбрасывал эти фразы, но такой способ существования ему не особенно понравился, и он сказал, что гораздо лучше бы вступить добровольцами в какой-нибудь отряд, организовать собственный или уйти в партизаны. Жиган не возражал, и даже наоборот. Когда Димка благосклонно отозвался о красных, потому что они за революцию, выяснилось, что Жиган служил уже у красных. Димка посмотрел на него с удивлением и добавил, что ничего и у зеленых, потому что гусей они едят много. Дополнительно тут же выяснилось, что Жиган бывал также у зеленых и регулярно получал свою порцию по 0,5 гуся в день. План побега разрабатывали долго и тщательно. Предложение Жигана бежать сейчас же, не заходя даже домой, было решительно отвергнуто. «Перво-наперво хлеба надо хоть для начала захватить», — заявил Димка. «А то как из дома, так и по соседям. А потом спичек. Котелок бы хорошо, картошки в поле нарыл, вот тебе и обед». Димка вспомнил, что Головень принес с собой крепкий медный котелок. Бабка начистила его золой и, когда он заблестел, как праздничный самовар, спрятала в чулан. «Заперто только, а ключ с собой носит». «Ничего», — заявил Жиган, — «из-под всякого запора при случае можно, повадка только нужна». Решили теперь же начать запасать провизию. Прятать Димка предложил в солому у сараев. «Зачем у сараев?» — возразил Жиган. «Можно еще куда-либо, а то рядом с мертвыми». «А тебе что, мертвый?» — насмешливо спросил Димка. В этот же день Димка притащил небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутую в бумажку 3 спички. «Нельзя помногу», — пояснил он. «У Ануфрихи всего 2 коробки, так надо, чтобы незаметно». И с этой минуты побег был решен окончательно. Везде беспокойно бурлила жизнь. Где-то недалеко проходил большой фронт. Еще ближе несколько второстепенных, поменьше. А кругом красноармейцы гонялись за бандитами. Или бандиты за красноармейцами. Или атаманы дрались между собой. Крепок был атаман Козалук. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, а глаза из-под седоватых бровей посматривали тяжело. Угрюмый атаман. Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы, так же, как и он сам. Но с тех пор, как отбился он из-под начала Козалупа, сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла между ними. Написал Козалуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлега». Засмеялся Левка, написал другой. Прочитали красные оба приказа, написали третий. «Объявить Левку и Козалупа вне закона». И все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт. И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. Уж на что дед Захарий на 3 войнах был, а и то, когда садился на заваленке возле рыжей собачонки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил: «Ну и времечко!» Приехали сегодня зеленые, человек 20. Заходили 2 к Головню, гоготали и пили чашками мутный крепкий самогон. Димка смотрел на них с любопытством. Когда Головень ушел, Димка, давно хотевший узнать вкус самогонки, слил остатки из чашек в 1. «Димка, мне!» — плаксиво захныкал Топ. «Оставлю, оставлю!» Но едва он опрокинул чашку в рот, как, отчаянно отплевываясь, вылетел на двор. Возле сараев он застал Жигана. «А я, брат, штуку знаю. Какую?» У нас за хатой зеленые яму через дорогу роют, а черт ее знает зачем. Должно, чтоб никто не ездил. Как же можно не ездить, с сомнением возразил Димка. Тут не так что-то, не иначе, как что-нибудь затевается. Пошли осматривать свои запасы. Их было еще немного. Два куска сала, кусок вареного мяса и с десяток спичек. В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у Надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли. Далеко в ольховке, приткнувшейся к опушке Никольского леса, ударил несколько раз колокол, но не тревожным набатом, а так просто, мягко-мягко. И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш дошли до ушей старого деда Захария, подивился он немного давно неслыханному спокойному звону и, перекрестившись неторопливо, крепко сел на свое место возле покривившегося крылечка. А когда сел, то подумал, какой же это праздник завтра будет? И так прикидывал, и этак. Ничего не выходит, потому престольный в ольховке уже прошел, а спасу еще рано. И спросил Захарий, постучавший палкой в окошко у выглянувшей оттуда старухи. «Гарпина, а Гарпина, или у нас завтра воскресенье будет?» «Что ты, старый?» — недовольно ответила перепачканная в муке Гарпина. «Разве же после среды воскресенье бывает?» «А то ж и я так думаю». И усомнился дед Захарий, не напрасно ли он крест на себя наложил и не худой ли какой-то звон. Набежал ветерок, чуть колыхнул седую бороду, и увидел дед Захарий, как высунулись любопытные бабы из окошек, выкатились ребятишки из-за ворот, а с поля донесся какой-то протяжный странный звук, как будто заревел бык либо корова в стаде, только еще резче и дольше. «О-у-у-у!» А потом вдруг, как хряснуло по воздуху, как забухали подле паскотины выстрелы, захлопнулись разом окошки, исчезли с улиц ребятишки, и не мог только встать и сдвинуться напуганный старик, пока не закричала на него Гарпина. «Тю-тюпайся, швыдче, старый дурак! Или ты не видишь, что такое начинается?» А в это время у Димки колотилось сердце такими же неровными, как выстрелы, ударами, и хотелось ему выбежать на улицу, узнать, что там такое. Было ему страшно, потому что побледнела мать и сказала не своим тихим голосом: «Лях, лях на пол, Димушка! Господи, только бы из орудиев не начали!» У топа глаза сделались большие-большие, и он застыл на полу, приткнувши голову к ножке стола. Но лежать ему было неудобно, и он сказал плаксиво: «Мам, я не хочу на полу, я на печку лучше! Лежи, лежи! Вот придет гайдамак, он тебе!» В эту минуту что-то особенно здорово грохнуло, так что зазвенели стекла окошек, и показалось Димке, что дрогнула земля. «Бомбы бросают», — подумал он, и услышал, как мимо потемневших окон стопотом и криками пронеслось несколько человек. Все стихло. Прошло еще с полчаса. Кто-то застучал в сенцах, изругался, наткнувшись на пустое ведро, распахнулась дверь, и в хату вошел вооруженный Головень. Он был чем-то сильно разозлен, потому что, выпивши залпом ковш воды, оттолкнул сердито винтовку в угол и сказал с нескрываемой досадой: «Ах, чтоб ему!» Утром встретились ребята рано. «Жиган», — спросил Димка, — «ты не знаешь, отчего вчера? С кем это?» У Жигана юркие глаза блеснули самодовольно, и он ответил важно: «О, брат, было у нас вчера дело. Ты не ври только, я ведь видел, как ты сразу тоже за огороды припустился. А почем ты знаешь? Может, я кругом, — обиделся Жиган. Димка сильно усомнился в этом, но перебивать не стал. «Машина вчера езжала, а ей в Ольховке починка была. Она только оттуда, а Гаврила дьякон в колокол, бум, сигнал, значит. Ну, ну вот и ну, подъехала к деревне, а по ней из ружей. Она была назад, глядь, ограда уже заперта. И поймали кого? Нет. Оттуда такую стрельбу подняли, что и не подступиться. А потом видят, дело плохо, и в рассыпную. Тут их и постреляли, а один убег. Бомбу бросил рядышком у Ануфрихиной хаты. Все стекла полопались. По нем из ружей кроют, за ним гонятся. А он через плетень, через огороды, да и утек. А машина? Машина и сейчас тут, только негодная, потому что, как убегать, один гранатой запустил. Всю искорежил. Я уж бегал. Федька Марьин да преж меня еще поспел. Гудок стащил. Нажмешь резину, а он как завоет. Весь день только и было разговоров, что о вчерашнем происшествии. Зеленые ускакали еще ночью, и осталась снова без власти маленькая деревушка. Между тем приготовления к побегу подходили к концу. Оставалось теперь стащить котелок, что и решено было сделать завтра вечером при помощи длинной палки с насаженным гвоздем через маленькое окошко, выходящее в огород. Жиган пошел обедать. Димке не сиделось, и он отправился ожидать его к сараям. Завалился было сразу на солому и начал баловаться, защищаясь от яростно атакующего его собаки-шмеля, но вскоре привстал, немного встревоженный. Ему показалось, что снопы разбросаны как-то не так, не по-обыкновенному. Неужели из ребят кто-нибудь лазил? Вот черти! И он подошел, чтобы проверить, не открыл ли кто место, где спрятана провизия. Пошарил рукой. Нет, тут. Вытащил сало, спички, хлеб. Полез за мясом. Нет. Ах, черти! — выругался он. Это не иначе, как Жиган сожрал. Если бы кто из ребят, так тот уж все сразу бы. Вскоре показался и Жиган. Он только что пообедал, а потому был в самом хорошем настроении и подходил беспечно насвистывая. — Ты мясо ел? — спросил Димка, уставившись на него сердито. — Ел, — ответил тот. — Вкусно! — Вкусно! — напустился на него разозленный Димка. — А тебе кто позволил? А где такой уговор был? А на дорогу что? Вот я тебя тресну по башке, тогда будет вкусно! Жиган опешил. — Так это же и я дома, за обедом. Ануфриха раздобрилась, кусок щей вынула, здоровый! — А отсюда кто взял? — Я не знаю вовсе. — Побожись. — Ей-богу, вот чтоб мне провалиться сей же секунд, ежели брал. Но потому ли, что Жиган не провалился сей же секунд, или потому, что отрицал обвинение с необыкновенной горячностью, только Димка решил, что в виде исключения на этот раз Жиган не врет. И, глазами скользнув по соломе, Димка позвал шмеля, протягивая руку к хворостине. «Шмель, а ну, поди сюда!» Но шмель не любил, когда с ним так разговаривали, и, бросив теребить жгут, опустив хвост, он сразу же направился в сторону. «Он сожрал!» — с негодованием подтвердил Жиган. «И кусок-то какой жирный!» Перепрятали все повыше, заложили доской и придавили кирпич. Потом лежали долго, рисуя заманчивые картины будущей жизни. В лесу ночевать возле костра хорошо. Темно ночью только, с сожалением заметил Жиган. А что темно? У нас ружья будут, мы и сами. Вот если поубивают, начал опять Жиган и добавил серьезно. «Я, брат, не люблю, чтоб меня убивали». «Я тоже», — сознался Димка. «А то что, в яме-то, вон как эти, и он кивнул головой туда, где покривившийся крест чуть-чуть вырисовывался из-за густых сумерек. При этом напоминании Жиган съежился и почувствовал, что в вечернем воздухе стало как бы прохладнее. Но, желая показаться молодцом, он ответил равнодушно: «Да, брат, а у нас была один раз штука, и оборвался, потому что шмель, улегшийся под боком Димки, поднял голову, насторожил уши и заворчал предостерегающе и сердито». «Ты что? Что ты, шмелик?» — с тревогой спросил его Димка и погладил по голове. Шмель замолчал и снова положил голову между лап. «Крысу чует», — шепотом проговорил Жиган и, притворно зевнув, добавил: «Домой надо идти, Димка. Сейчас. А какая была у вас штука?» Но Жигану стало уже не до штуки, и, кроме того, то, что он собирался соврать, вылетело у него из головы. «Пойдем», — согласился Димка, обрадовавшись, что Жиган не вздумал продолжать рассказ. Встали. Шмель поднялся тоже, но не пошел сразу, а остановился возле соломы и заворчал тревожно снова, как будто дразнил его кто из темноты. «Крыс чует», — повторил теперь Димка. «Крыс?» — упавшим голосом ответил Жиган. «А только почему же это он раньше их не чуял?» И добавил негромко: «Холодно что-то, давай побежим, Димка». А большевик тот, что убег, где-либо подле деревни недалеко. «Откуда ты знаешь?» «Так, думаю, посылала меня сейчас Ануфриха к Гарпине, чтобы взять взаймы полчашки соли, а у нее в тот день рубаха с плетня пропала. Я пришел, слышу, из сенец ругается кто-то. И бросил, — говорит, — какой-то рубаху под жерди. Мы ж с Егорихой смотрим, она порвана, и кабы немного, а то вся как есть». А дед Захарий слушал-слушал, да и говорит: «О, Гарпина!» Тут Жиган многозначительно остановился, посматривая на Димку, и только когда тот нетерпеливо занукал, начал снова. А дед Захарий говорит: «О, Гарпина, ты спрячь лучше язык подальше». Тут я вошел в хату, гляжу, а на лавке рубашка лежит, порванная и вся в крови. И как увидала меня, села на нее Гарпина сей же секунд и велит: «Подай ему, старый, с полчашки», а сама не поднимается. «А мне что? Я и так видел». Так вот, думаю, это большевика пулей подшибло. Помолчали, обдумывая неожиданно подслушанную новость. У одного глаза прищурились, уставившись неподвижно и серьезно. У другого забегали и заблестели. И сказал Димка: «Вот что, Жиган, молчи лучше и ты. Много и так поубивали красных у нас возле деревни, и все поодиночке». На завтра утром был назначен побег. Весь день Димка был сам не свой. Разбил нечаянно чашку, наступил на хвост шмелю и чуть не вышиб кринку кислого молока из рук входившей бабки, за что и получил здоровую оплеуху от головня. А время шло. Час за часом, прошел полдень, обед, наступил вечер. Спрятались в огороде за бузиной у плетня и стали выжидать. Засели они рановато, и долго еще через двор проходили люди. Наконец пришел Головень, позвала Топа мать и прокричала с крыльца: «Димка! Димушка! Где ты делся?» Ужинать решил он, но откликнуться, конечно, и не подумал. Мать постояла-постояла и ушла. Подождали. Крадучись вышли, возле стенки чулана остановились. Окошко было высоко. Димка согнулся, упершись руками в колено. Жиган забрался к нему на спину и осторожно просунулся в окошко. «Скорей ты, у меня спина не каменная!» «Темно очень», — шепотом ответил Жиган. С трудом зацепив котелок, он потащил его к себе и спрыгнул. «Есть!» «Жиган», — спросил Димка, — А колбасу где ты взял? Там висело, рядышком. Бежим скорей. Проворно юркнули в сторону, но за плетнем вспомнили, что забыли палку с крюком у стенки. Димка назад схватил и вдруг увидел, что в дыру плетня просунул голову и любопытно смотрит на него топ. Димка с палкой и с колбасой так растерялся, что опомнился только тогда, когда топ спросил его: «Ты зачем колбасу стащил?» «Это не стащил, топ, это надо», — поспешно ответил Димка. «Воробушков кормить. Ты любишь, топ, воробушков? Чирик-чирик, чирик-чирик. Ты не говори только, не скажешь? Я тебе гвоздь завтра дам. Хороший!» «Воробушков?» — серьезно спросил топ. «Да-да, вот ей-богу, у них нет, бедные. И гвоздь дашь? И гвоздь дам. Ты не скажешь, топ? А то не дам гвоздя и с шмелькой играть не дам». И, получив обещание молчать, но про себя усомнившись в этом сильно, Димка помчался к нетерпеливо ожидавшему Жигану. Сумерки наступали торопливо, и когда ребята добежали до сараев, чтобы спрятать котелок и злополучную колбасу, было уже темно. «Прячь скорей! Давай!» И Жиган полез в щель, под крышу. «Димка, тут темно!» — тревожно ответил он. «Я не найду ничего». «А, дурной, врешь ты, что не найдешь. Испугался уж». Полез сам. В потемках нащупал руку Жигана и почувствовал, что она дрожит. «Ты чего?» — спросил он, ощущая, что страх начинает передаваться и ему. «Там». И Жиган крепче ухватился за Димку. И Димка ясно услыхал, доносившийся из темной глубины сарая, тяжелый сдавленный стон. В следующую же секунду, с криком скатившись вниз, не различая ни дороги, ни ям, ни тропинок, оба в ужасе неслись прочь. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.